Добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня очередной показ цикла Московской школы кино «Кулешов и кулешовцы». Мы перешли в период оттепели. Для нас это очень важно, еще и потому, что буквально через месяц в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу откроется большая выставка «Оттепель», которая станет частью большого оттепельного проекта. Так случилось, вот, что одновременно в нем будут участвовать три музея. Музей Москвы, где уже оттепельная выставка началась, Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина, где через тоже три недели открывается большая экспозиция искусства Европы 1945-1968, выставка «Оттепель» в Государственной Третьяковской галерее и большая оттепельная программа в парке имени Горького и в музее парка имени Горького. Все эти четыре институции объединились для того, чтобы организовать впервые в истории нашего города межмузейный фестиваль, который так и будет назван «Оттепель». И у нас в Третьяковской галерее кинопрограмма к этому межмузейному фестивалю стартует 22 февраля. Мы начинаем показ большого цикла, который будет называться «Война окончена». Каждую среду в 19:00 с 22 февраля по 21 июня мы будем показывать фильмы европейские и советские, советских республик в том числе, посвященные проблеме перехода от состояния войны к состоянию мира. Откроем мы ее замечательной картиной Карла Кахини «Карета в Вену» или «Экипаж в Вену». Если кто-то не видел этот фильм, это один из самых великих антивоенных фильмов. К сожалению, в нашей стране существующий немножко в тени других не менее прекрасных фильмов, но мы выбрали именно его, потому что там действие происходит буквально в последние дни войны, ночь с 5 на 6 мая. И этим мы откроем большую теперь программу, которая будет как европейское кино, так и, естественно, советское кино, организованное в разные программы. Но мы специально решили, чтобы расширить нашу оттепельную палитру, сделать так, что все наши остальные циклы, и в частности цикл, посвященный московским школам кино, и цикл, посвященный истории отечественной мультипликации, тоже весной были сфокусированы на оттепельном кинематографе. Поэтому у нас, вот, начиная с сегодняшнего дня, будет такая большая оттепельная программа, которая продлится аж до июля месяца. Мы в связи с этим, даже вот с Наумом Хельчем посоветовавшись, решили второй цикл Московской школы кино делать не Вертова, как мы первоначально думали, а сделать школу Игоря Савченко, потому что все его ученики стали очень яркими, большинство его учеников стало очень яркими звездами советского оттепельного кинематографа. Поэтому вот после того, как закончится школа Кулешова, а у нас сегодняшний показ и еще два, с марта месяца, второй цикл будет посвящен школе Игоря Савченко, и там мы тоже будем показывать оттепельные фильмы и Хуциева, и Алова, и Наумова, и многих-многих других. А сегодня у нас очень интересный фильм, фильм, который, к сожалению, редко бывает на больших экранах, фильм, который несколько лет назад стал открытием фестиваля архивного кино в «Белых столбах», фильм «Никогда», где встретились вместе ученик Льва Владимировича Кулешова, оттепельный уже ученик Владимир Дьяченко, и к тому моменту уже маститый оператор, закончивший ранее, еще в 50-х годах, школу Бориса Волчка, Петр Тодоровский, который на этой картине выступил как сорежиссер ученика Кулешова Владимира Дьяченко. И сейчас я хочу предоставить слово куратору этого цикла Науму Хельчу Кременю.
Добрый день, друзья! Я очень рад, что мы сегодня можем посмотреть картину, которая прошла в свое время, ну не то чтобы незамеченной, но под сурдинку. Надо сказать, что я помню этот фильм как бы на фоне. Его никогда не выдвигали на передний план, к нему даже не очень понимали, как подступиться. И вот я могу только сейчас поспорить с Максимом в том, что Тодоровский не был к этому времени еще маститым, он был тоже еще считался начинающим оператором, хотя он уже снял с Марленом Хуциевым «Весну на Заречной улице» и «Два Федора», вообще уже «Жажду» он снял. То есть он был молодой оператор, не начинающий, но молодой, начинающий режиссер, которому мечталось вообще стать режиссером, но до операторов придерживали. Надо сказать, что в это время был такой резкий взлет нашего производства. По периоду малокартинья, где делалось там 8-9 фильмов в год, вдруг сразу стали делать 140. Я очень хорошо помню, это уже мое поколение, мое время. Я был как раз сокурсником Володи Диченко, только я был на киноведческом, а он был на режиссерском. Я помню, как пришел такой Николай Николаевич Ключешников, который был тогда парторгом в ГИК, и сказал: «Хрущев совсем с ума сошел. Где же мы столько талантливых людей возьмем, чтобы прыгнуть с 8 фильмов на 140?» А все талантливые люди были тут, они были на производстве, только они были ассистентами, их не пускали. И, кстати говоря, некоторые операторы, которые стали потом замечательными режиссерами, включая вот уже маститого к этому времени Урсевского. Но вернемся к нашему сегодняшнему фильму. Фильм «Никогда», который был сделан в 1962 году. Это был дипломный фильм фактически Володи Диченко, имя которое мало кому что сегодня говорит. И мне это очень грустно осознавать, хотя не могу снять, может быть, какую-то вину самого Володи. Я должен сделать еще полшага назад. Значит, в 1956 году стали набирать в ВГИК не только немножко другой контингент, уже не только позвоночников, тех, кто по звонку поступал, своих знаменитых родителей или покровителей, а стали набирать ребят со всего Союза. Ну, правда, это был еще 54-55 год, и начал задвигаться. Пожалуй, первым был курс Рома, потом курс Довженко. Вот Михалыч Ром набрал потрясающий курс, где был Тарковский, был Шукшин и так далее. Потом набрал Довженко, тоже замечательный курс. И следующий, вдруг оказалось, что очень много стало поступать народу, мы все как будто вот сдвинулись. 56-й год набора. Я лично бросил математический факультет в университет, чтобы пойти в кино. Я не знаю, что такое было в воздухе. А вот Володя Диченко бросил станкостроительный институт здесь, в Москве. Тоже стал поступать в ВГИК. Почему-то показалось всем, что вот там, в кино, там истина, вот там мы сможем увидеть нашу новую реальность новыми глазами. Кино стало вдруг на глазах молодеть. Появились потрясающие картины, которые всех буквально заставили говорить, стали читаться статьи, печататься, прежде всего. Там появились такие критики, как Майя Туровская, Инна Соловьева, Нея Зоркая, Юра Ханютин. В литературке, в советском искусстве, то есть эти имена стали путеводителями для нас. И мы все явились во ВГИК. Рассказываю я об этом потому, что было принято решение набрать не обычных 10 человек, а взяли сразу 20 человек, потому что кроме наших студентов, у нас еще были обязательства перед республиками, иначе каждая республика имела право направить ребят, то, что называлось по направлению, им устраивали только специальность экзамены. Скажем, Литва направила 3 человек, из них выбрали одного Раймонда Вабалоса, как раз на курс Кулешова, но он сдавал только специальность, общеобразовательные они не должны были, им было гарантировано место. И это было не только у Литвы, это было, естественно, в Армении, в Средней Азии. Все республики могли подать заявки на такие персональные места. Кроме того, у нас были обязательства перед соцстранами. В это время приезжали китайцы и вьетнамцы. Еще не было никаких поляков. Значит, поляки сделали, слава богу, тогда Лозинский институт был. До этого были болгары, были поляки, были гдеровцы. Но к 56-му году там открыли свои киношколы, и все переместилось на восток. И вот у нас были вьетнамцы и китайцы главные. Им тоже надо было обеспечить места. А мастеру вести курс больше 12 человек было трудно. Надо было каждого вести как бы за ручку, в прямом смысле слова, воспитывать. И поэтому было решено, что в этот год будут набирать 2 мастера. Был Лев Владимирович Кулешов и был Григорий Иванович Рошаль. Причем ребята не очень понимали, кому они поступают, потому что набирали оба мастера вместе, а потом уже их как-то развели. И кто-то попал к Рошалю, кто-то попал к Кулешову, я до сих пор не знаю, по каким критериям. То ли сами мастера говорили: «Дай мне этого, а возьми себе этого», то ли они сами как-то предпочитали. Но так или иначе, вот такие режиссеры замечательные, как Павел Арценов, или Михаил Бунин, которые очень сильно определили перестройку, приводили, что опросили даже оттепель, может быть, ее фильму покажут в программе «Оттепели». Они были рошалевцами, а вот Кулешову попало несколько очень любопытных, ярких талантов. В частности, Андрей Хжановский, который будет выступать здесь, он закроет эту программу. И вот Володя Диченко. Володя Диченко, не могу сказать, чтобы он сразу обратил на себя внимание. Но поскольку Лев Владимирович читал режиссуру и у нас на киноведческом факультете, мы просились к нему на репетиции. И к нашему радости, к нашей, он разрешил киноведам присутствовать на репетициях с своими курсами, а Кулешов обожал пьесу Брехта «Галерея Галерея». Может показаться странным, да, что вот Кулешов взял для студенческой постановки «Галерея Галерея». На самом деле это было не только возможностью выйти за пределы психологической русской драматургии, которая традиционно во ВГИКе преподавалась, они, конечно, ставили Островского, ставили Чехова, но ему очень хотелось выйти в условную драматургию, и внутренне, я думаю, и также думает Андрей Жановский, с которым мы однажды обменялись, Кулешов все-таки хотел бы доказать, что она вертится. Вот. Вертится земля. Он себя, видимо, сам идентифицировал немножечко с Галилеем, потому что ему пришлось каяться в своих ошибках мнимых 20-х годов, перестраиваться на другие рельсы в 40-е годы. Трагедия мастера – это отдельная тема. Может быть, когда-нибудь мы покажем его малоизвестные фильмы, в том числе такой фильм, как «Сибиряки», который вообще, по-моему, кроме музея кино никто не показывал, где есть прозрение на 20-30 лет вперед. Но все равно фильм считался неудачным, формалистическим и так далее. Но так или иначе, вот я впервые увидел Володю Диченко на репетициях «Галилео Галилея». И насколько я могу помнить, уже тогда он тяготел к такому психологическому, скорее, менее условному, более психологическому типу действия. А когда он оказался в Одессе, естественно, он попал в совершенно другой контекст. Одесса была вообще удивительной студией. Фильм, который вы сегодня увидите, был произведен на Одесской киностудии. Это была молодежная студия, куда, где предоставляли место только что кончившим гиковцам более охотно, даже чем Мосфильм или такая кондовая студия, как имени Довженко, студия Киевская, где слишком близко находящийся Центральный комитет Украины, тогда чрезвычайно демагогический и догматический, не допускал никаких живых ростков. Вот в это время, как раз в 60-е годы, в 58-м году началось это движение, даже нет, раньше, в 56-м году Марвин Куциев вместе с Феликсом Миронером, Генри Габай, который поставил там «Зеленый фургон», потом началась следующая волна, приехали Кира Муратова, сын тогдашним мужем Александром Муратовым, они поставили фильм «Наш честный хлеб». Также появился Калик, которого вытесняли из Молдавии. То есть постепенно там набирались молодые режиссеры, там была удивительная атмосфера. Когда я впервые попал на Одесскую студию, это был 58-й год, я был на практике у Наума на фильме «Ветер». Первое, что меня поразило, во дворе студии сидели люди, играли на гитаре и хохотали. Вот первое, что я услышал, хохот. Ну, это одесская, конечно, краска, да, это остроумие, это необыкновенное острословие. Но еще плюс ко всему, какая-то необыкновенная теплая атмосфера. И оказалось, что человек с гитарой, это как раз Петя Тодоровский, который, мы же не знали, что он не только замечательный оператор, что он еще и композитор. И вот знаменитая песня, которую, наверное, все помнят, кто видел «Весну на Заречной улице», «Когда весна придет, не знаю», что на самом деле сочинил-то Тодоровский. А Макроусов, который был официальный композитор, спросил Петю: «Петь, а можно я ее возьму в фильм, оркеструю?» Тот сказал: «Конечно, ради бога». Забыл об этом. Потом она появилась под именем Бориса Макроусова, так и осталось в нашей истории, как придумал и сочинил ее Петя Тодоровский. Так вот, атмосфера дружелюбия, необыкновенного распахнутой души, вот такое ощущение. оказалось чрезвычайно благотворной для этой молодежной группы. И Володя Дьяченко был не просто принят на студии, он там оттаял душу, он всегда был так немножко сдержанный, при том, что папа его был каким-то академик или... В общем, как достаточно важный человек. Жил он в доме на Академической набережной, где кинотеатр «Иллюзион» на «Вовгик» приезжал на машине. То есть для нас он был как бы в другом социальном страте, и, честно говоря, мы не очень сближались с Володей, и вдруг я понял, что там, в Одессе, он обрел и какое-то очень важное ему человеческое измерение, а потом, поскольку одному обычно не давали ставить дебютанту, почему-то давало именно двоих картину. Вот так Аллов и Наумов получили на двоих, так получили Хуциев с Миромером, потом, правда, каждый пошел своим путем, так Сергей и Кулиджанов получили на двоих. Вот когда пришел Володя Дьяченко, а Тодоровский очень хотел стать режиссером, решили, что вот один опытный кинематографист уже более-менее, а другой начинающий, они вдвоем сделают фильм. Они очень были разные люди, но как-то удивительным образом они нашли общий язык, а общий язык они нашли на сценарии «Никогда», который написал Григорий Поженян. Я не знаю, говорит ли вам это имя старшему поколению, может быть, помнит, что во время оттепели были молодые поэты, стихи, которых читали у памятника Маяковского. Ну, все знают Евтушенко, все знают Вознесенского, Нелла Ахмадулина. Вот это все те самые стихи, которые читались. Вот там читал и Григорий Поженян. Это был поэт-фронтовик, друг Акуджава, человек, который, надо сказать, известен был в Одессе тем, что на одном из домов висела табличка, где было написано: «Этот дом защищали отважные советские воины, которые все как один погибли». И было перечисление имен, но там было имя Григория Поженяна, который выжил. Вдруг, к счастью, оказался жив. Он очень любил девушку, за которой он ухаживал, приводить к этой доске и говорить: «Вот, видите, я потрогай». Вот, и Григорий Поженян написал сценарий «Никогда», который, он сказал, несколько раз переделывался, конечно, и режиссеры там приложили руку, и и Евгений Всегнев, который играет главную роль, помог развить. Но так иначе, это была очень любопытная история, которую Поженян однажды услышал в Николаеве на судостроительном заводе, что это абсолютно нигде в прессе не упоминалось, что директор этого очень успешного завода, который строил огромные корабли, покончил жизнь самоубийством. Ну, тема самоубийства вообще была недопустима в советской прессе, сами понимаете. А тут оказалось, что человек, который успешный, награжденный всякими, был безумно одинок и не выдержал одиночества, покончил с собой. Это его поразило. Он стал расспрашивать людей об этом человеке, кое-что, я думаю, додумал, и написал сценарий, в котором так осторожно, что попытался намекнуть, по-моему, нельзя было вообще, чтобы было какое-то самоубийство в советском кино. Единственный фильм, на котором это произошло, это картина «Тугой узел» Швейцера, где директор, где представитель колхоза оклеветанный парткомом кончал жизнь самоубийством. Была гениальная картина, которая была запрещена немедленно, переснята наполовину и вышла под другим названием «Саша выходит в жизнь». Тоже фильм, который надо показывать обязательно. Да. Ну вот. Но вообще тема самоубийства была табуирована. Однако сценарий лежал, и вот какие-то режиссеры пытались его взять, не могли найти к нему ключ, а тут вдруг, значит, два дебютанта, один оператор, другой режиссер, взялись за этот фильм. Кто главный герой? Надо сказать, что в это время вся страна, не только Москва, говорила о «Современнике». «Современник» был лидером абсолютно театрального фронта, если можно так сказать. Еще не было никакого любимого, не было и «Таганки». Это была еще традиция Станиславского, но это очередное отпочкование, очередная студия МХАТа, которая обрела независимость. Естественно, что любой актер «Современника» был в глазах молодой режиссуры не просто хорошим исполнителем, но еще единомышленником, человеком своей группы крови, так сказать. Насколько я помню, Тодоровский дружил или был, во всяком случае, знаком с Евстигнеевым, и они предложили Евстигнееву эту главную роль, при том, что это было почти нереально. Ксения был очень занят в репертуаре. В кино он до этого сыграл какую-то маленькую ролишку в Питере у Хефица. И его никто не знал в лицо за пределами Москвы. Но он был очень занят в театральном репертуаре. И его Ефремов не хотел отпускать. И вообще то, что, как потом шли съемки, это отдельная эпопея. Вы можете прочитать в журнале «Киноведческие записки». Мы однажды напечатали интервью с Тодоровским, который рассказывал, как они дрались за каждый метр, и когда нужно было снять какие-то сцены важные, утром, значит, в день, вечером премьера, утром прилетал на съемку или после фильма прилетал в Одессу, и в Сигнеев ночью и рано утром снимали с ним сцену, потом он садился в самолет, улетал в Москву, гримировался, выходил на сцену. Можете себе представить, что это такое для актера, какая-то нервотрепка для режиссера. Тем не менее, Сигнеев был заинтересован очень в этой роли. Картина была еще и потому необычной, что это был разговор о начальнике и подчиненных. Представьте себе ситуацию вот, хрущевской оттепели, когда стали вдруг заново актуальными вопросы, что такое ведущий и кто такие ведомые, и какие должны быть между ними отношения. Мне кажется, что вот я говорил в прошлый раз, что основной темой 30-х годов была тема командира, вот начиная с Чапаева и вплоть до 45-го года, а потом, соответственно, уже в других исторических фильмах. Вождь, командир, он главный, он все знает, он показывает верный путь, и все, кто за ним следует, они положительные, счастливые исторические герои. Уже назрела давно тема рядового, а где место рядового, и какое отношение между ведомым и ведущим, оставалось очень открытой, скажем так, очень болезненной проблемой. И вот именно в этом фильме вдруг она повернулась совсем другой стороной. Не знаменитый герой гражданской войны, не великий какой-то первооткрыватель, рядовой, если можно сказать, директор крупного правозавода и так называемые рядовые рабочие. Какова должна быть дистанция между ними? Какова должна быть интонация разговора? Где соотношение личности и коллектива, каким образом работа и личная жизнь соотносятся между собой. Это все, казалось бы, ну, такие абстрактные проблемы, они на самом деле жизненно важны, это экзистенциальная проблема нашего общества, которая, надо сказать, сейчас вообще не находит отражения на экране. Но для нормального общества они очень важны были, и тогда особенно. И вот эта картина вдруг поставила эту проблему самым необычным образом. Я не буду ничего рассказывать, мы с вами будем потом ее обсуждать. Хочу обратить ваше внимание, здесь еще одна очень красивая актриса играет жену героя главы Евстигнеева. Сам Евстигнеев очень необычный, он совсем не похож на себя. Это одна из его лучших ролей. Вот. Но здесь Нелли Мышкова играет. Красивая, очень талантливая актриса, которую тоже не дали полноценно раскрыться, вот не дали ей ролей, где она могла бы сыграть и психологически точную роль, и развернутую роль. Тем не менее, вот вы здесь увидите, что она отнюдь не только украшение, как в ее фильмах, сказках ее обычно любили снимать, а она обладала достаточно выразительной, точной манерой игры, которую даже некоторые в Одессе считали, что она играет по-французски. Я не знаю, почему было такое. Вот говорили, вот заметьте, Нелли Мышкова играла свою роль по-французски. Значит, тонко и без дидактики. Тут вообще несколько еще хороших актеров, там вы увидите Станислава Хитрова, тоже одного из самых талантливых актеров этого периода и перестройки, лицо перестройки. И обратите внимание еще на одного человека. Это композитор Олег Каравайчук. Олег Каравайчук был такой, если хотите, знаковой фигурой для одесской студии. Он сделал замечательную музыку к очень многим фильмам. Он был странный человек, которого, к сожалению, совсем недавно не стало. Он приехал потом в Питер. Ходил, значит, по студии, такой рыжеволосый человек. В берете всегда. Был странный берет. Который заявлял самые неожиданные вещи, и который смотрел фильмы не совсем так, как обычно композитор смотрит. Композитор обычно ищет, чтобы там были популярные песни, которые потом пойдут в жизнь и будут, соответственно, давать на сберкнижку очередные взносы. Композиторы киношные очень любят, когда им удается подыграть актерам, там, скажем, сделать эмоциональную музыку. Вот обратите внимание, что делает здесь Кравайчук. Кравайчук играет с актером не так, как обычно, когда буря эмоций, а он играет как бы мысли героя. Дважды, один раз Гера с Евстигнеевым, один раз с Мышковой, войдет музыка, которая не просто тревожна, а которая передает тревогу героя. Она как бы замена внутреннего монолога. И тут я должен вернуться к Павлу Дьяченко. Дело в том, что именно Лев Владимирович Кулешов обращал огромное внимание на роль музыкальной и вообще звуковой фонограммы. У него фонограмма никогда не является иллюстративной во всех его фильмах, начиная от его «Великого утешителя» и более поздних картинах. Очень интересный контрапункт, где фонограмма несет свою образность. И я подозреваю, что направил Олега Кравайчука во многом именно Володя Дьяченко, именно в эту сторону. Ну, я думаю, что я затянул немножко вступление, сейчас мы начнем сами смотреть. Обратите также внимание на Тодоровского. Он сам был оператором, он поразительно работает здесь со светом, особенно в ленинградских эпизодах. Вот обратите внимание, разговор, значит, Евстигнеева мужа с женой, ушедшей от него. Как снят Петербург, как снят их приезд в Одессу, и как снято их расставание в Ленинграде. Это, на мой взгляд, одна из лучших операторских работ вообще всей Одесской школы кино. А после фильма поговорим. С удовольствием отвечу на ваши вопросы и выслушаю ваше мнение.
Спасибо, Наум Михеевич. Я перед тем, как начну картину, традиционно хочу поблагодарить нашего партнера Госфильмофонд Российской Федерации, который предоставил эту копию. И наши особые слова благодарности Одесской киностудии, которая, будучи не государственной, а частной, абсолютно бесплатно предоставила нам право для показа этого фильма здесь, в Москве, в России, несмотря на, казалось бы, не самые простые отношения между нашими государствами. Спасибо им огромное за это.